«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Межнациональная напряженность в Москве и других городах не спадает. Велика опасность новых столкновений. Удастся ли Кремлю удержать ситуацию под контролем? Заявление врача Ивана Хренова о показухе в больнице города Иваново разъярили областных начальников. Чем обернется для молодого кардиолога откровенный разговор с Владимиром Путиным? В Киргизии завершается формирование органов власти. Сколь прочной окажется правящая партийная коалиция? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 17 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня прокуратура Ивановской области начала проверку информации, которую сообщил кардиолог Иван Хренов во время прямого теледиалога с премьер-министром России Владимиром Путиным. Врач, который рассказал Путину о показухе, устроенной руководством областной больницы во время его визита в Иваново, уже посетил прокуратуру для дачи показаний. Сам Хренов теперь опасается увольнений и гонений со стороны начальства. В благосфере идет кампания в защиту врача. В подтверждении его слов публикуются свидетельства других сотрудников в больнице. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вопрос от хирурга из Иваново, прозвучавший в ходе онлайн-общения премьер-министра России Владимира Путина с народом, был и не вопросом даже, а скорее рассказом о некоторых сюжетах из жизни российской провинции накануне визитов высоких гостей.
Я думаю, больше показухи в нашем городе еще не было. Больницы были срочно подготовлены к вашему визиту. И многое оборудование, например, в областную больницу было привезено временно, а по вашему отъезду демонтировано. Медицинским сестрам было приказано сказать, что их зарплата составляет 12 тысяч рублей, а врачам выданы квитанции на сумму в 30 тысяч рублей, что на самом деле неправда. У нас нет таких зарплат. И вот лично мой оклад составляет 3650, то есть ниже прожиточного минимума. Но поскольку я работаю на 2,5 ставки, у меня зарплата максимум 14 тысяч, а у медсестер с большим стажем работы максимум 5 тысяч. Также очень интересная ситуация в палатах представлена была. Большинство больных разогнали, а в некоторых палатах переодетых сотрудников учреждения положили. Ну и в общем, я так понял, что вам дела так представили, что все идет по плану, и деньги осваиваются правильно. Что вы можете сказать по этому поводу?
Для меня, безусловно, странно все, что вы сказали, потому что вроде и не было необходимости всего этого делать. Мы заранее предупредили, что приедем. Мы не рвались в эту больницу. И более того, я знаю, что есть одна часть этой больницы, вновь отремонтированная, и есть вторая часть этой больницы, до которой, как мне сказал губернатор, еще руки не дошли, но она стоит в плане реконструкции. Если вы при этом говорите, что, тем не менее, вот в эту новую часть завезено какое-то оборудование, потом оно было демонтировано и вывезено, то это, конечно, вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя в лице контрольных организаций. На эту больницу из федерального бюджета было направлено в районе 130 миллионов рублей. И мы, конечно, проверим, как эти деньги истрачены. Я вас уверяю.
Контрольные организации премьера услышали. И в отличие от Минздравсоцразвития, где пока не подтверждают факт формирования выездной комиссии, исполняющий обязанности прокурора Ивановской области инициировал проверку доводов, изложенных Иваном Хреновым в ходе общения Владимира Путина с гражданами.
В настоящее время сотрудники областной и районной прокуратуры проводят проверку по всем доводам, которые заявил Хренов во время прямой линии. В соответствии с законом о прокуратуре, сотрудники прокуратуры Ленинского района города Иваново будут получать все необходимые материалы для проведения проверки, в том числе, если это потребуется, возьмут объяснение заявителя, дабы уточнить доводы. Проверка в активной стадии. К сожалению, я не вправе вам сейчас давать данные о том, какие материалы уже собрали прокуроры, но обязательно по итогам прокурорской проверки сообщим результаты. Такие сведения, которые сообщил Иван Хренов в прямой линии, сообщены публично впервые в прокуратуру в письменном виде. Сведения о таких фактах не заявлялось ни Иваном Хреновым, ни кем либо еще.
Сказала старший помощник прокурора Ивановской области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Валентина Кручинина. Власти Ивановской области поспешили объявить Хренова неадекватным. Губернатор Ивановской области Михаил Мень заявил, что претензии, которые прозвучали, не совсем соответствует действительности, потому что речь идет о серьезном оборудовании, которое было представлено премьер-министру страны. По словам губернатора, медицинское оборудование, представленное премьеру, устанавливается на серьезно подготовленные бетонные основы. И оно, конечно, не могло быть как привезено из другой больницы, так и увезено, заметил глава региона. Он заверил, что и сейчас все оборудование находится на своих местах, добавив при этом, что именно благодаря этому оборудованию смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в области сократилась на 19% за последние два года. В итоге хирург Иван Хренов, который намеревался обратить внимание на показуху, с которой готовится к приезду высоких чиновников, вместо того, чтобы последовательно решать возникающие проблемы, вынужден оправдываться, в том числе и перед главой областного департамента здравоохранения, куда его уже вызывали в пятницу утром.
Сейчас на меня оказывают давление. Прежде всего, моральное. Пытаются меня обвинить в клевете, в том, что я не прав. Факты изменяют, конечно. То есть я не говорил ничего про ангиоцентр. Я никакое оборудование такое массивное не называл, типа томографов, да, что их вывезли. А в оборудовании тут я имел в виду компьютеры, оргтехнику, которую заставили принести. А сейчас все упор сделали на этот ангиоцентр. Да я к нему вообще претензий никаких не имею. А потом я в письме, когда еще писал, я описывал ситуацию в целом в регионе, а не только вот, например, областной или третий. И самое-то главное в моем-то было, что показуха, что нет у нас такого в обыденной-то жизни. И ремонт-то весь этот делался срочно, и асфальт-то вы уже раскидывали. Но за там несколько дней перед приездом мне стало обидно за людей и за простых пациентов, которые в поликлиниках толпов сидят. А после этого говорят, ну вот это вот то, вот это вот то. Конечно, лучше стало, но настолько, насколько это все раздумано. Есть проблемы, поэтому надо об этом говорить. Иначе мы так плохо будем жить и дальше. Простые люди, больные все на моей стороне, это очень приятно, поддерживают, потому что морально мне сейчас тяжело очень, очень давят. С коллегами, вот, с врачами, с медперсоналом, средним и младшим, меня все поддерживают. Крупное начальство. У меня тут довольно шаткая ситуация вот в этом плане.
До недавнего разговора врача Хренова с премьером Путиным наиболее заметным околомедицинским событием последнего времени в Ивановской области стало возбуждение в октябре этого года уголовного дела в связи с закупкой компьютерного 16-срезового томографа по завышенной цене. Следственный комитет при прокуратуре Ивановской области привлек к ответственности за халатность заместителя главного врача по лечебной работе областного онкологического диспансера Александра Чистякова. По версии следствия, Чистяков подготовил и подписал документы на поставку и установку по госзаказу томографа стоимостью 51 миллион рублей, что значительно выше средней цены на это оборудование. Врача считают виновным в халатности. Расследование этого уголовного дела находится на личном контроле прокурора Ивановской области. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как ощущается отсутствие Егора Гайдара на современном состоянии либеральной оппозиции? Об этом говорим с политиками Андреем Нечаевым, Юлием Несневичем и журналистом Андреем Колесниковым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 17 декабря. В Москве и Подмосковье продолжаются волнения и столкновения на национальной почве, последовавшие за массовыми выступлениями националистов в центре российской столицы. По неподтвержденным официально данным, в результате одного из таких инцидентов погиб гражданин Узбекистана, раненый гражданин Вьетнама и 25-летний россиянин. Новые масштабные выступления националистов и, возможно, представители национальной диаспоры ожидаются в выходные, и они могут пройти не только в Москве, только в Петербурге, но и в некоторых других крупных городах, в частности, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от руководства столичного управления внутренних дел усилить меры безопасности в связи с поступающей информацией о готовящихся несанкционированных акциях. Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Власти российской столицы готовятся к новым массовым выступлениям и столкновениям на национальной почве. Сегодня стало известно, что в результате стычек, произошедших минувшим вечером и ночью, погибли и пострадали несколько человек. На юго-западе столицы неизвестными убит гражданин Узбекистана, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили информационное агентство со ссылкой на источники в милиции. Продолжается расследование убийства 37-летнего гражданина Киргизии днем ранее. Сообщается о 5 задержанных подозреваемых. Также правоохранительные органы разыскивают автомобиль с дагестанскими номерами, пассажиры которого якобы обстреляли несколько человек из травматического оружия на юго-востоке столицы. Никому из пострадавших медицинская помощь не потребовалась. Продолжается расследование и волнений, произошедших в среду около торгового центра «Европейский», а затем в других районах Москвы. В частности, задержаны студенты Государственного университета физической культуры, спорта и туризма, уроженцы Дагестана, члены молодежной сборной России по вольной борьбе. В среду вечером они избили 25-летнего москвича Дмитрия Зимина. Опять же, источники в милиции сообщили информагентствам, что один из нападавших, Артур Ахмедов, цитата, «целенаправленно произвел выстрел из травматического пистолета в голову потерпевшего». Вот что сообщил журналистам в связи с последними событиями мэр Москвы Сергей Собянин.
Никаких данных о жертвах нет. Тем не менее, милиция проводит усиленное патрулирование городских улиц, метро, общественного транспорта для того, чтобы не допустить никакие беспорядки. Я бы призвал горячие головы не поддаваться на провокации и призывы к насилию. Милиция и впредь будет жестко подавлять любые провокационные попытки и насилие.
Волнения перекинулись и на ближнее Подмосковье. Накануне вечером в подмосковных Зеленограде и Солнечногорске большая группа молодых людей, как сообщают очевидцы, прошла по улицам, избивая людей. Милиция эти факты не подтверждает и ничего не сообщает о пострадавших, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как сообщила пресс-служба областного ГУВД, во всех городах Подмосковья при каждом управлении внутренних дел на случай нештатных ситуаций дежурят мобильные резервы. А в Солнечногорск, кроме того, в четверг была направлена объединенная группировка ОМОН. Факт передвижения агрессивной молодежи солнечногорская милиция подтверждает, но заявляет, что никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано, в городе спокойно. По неофициальной информации, ближе к вечеру со стороны Москвы и Солнечногорска группы молодежи стали передвигаться в Зеленоград. Тогда же к железнодорожной станции Зеленограда были стянуты и усилены наряды милиции. Появился московский ОМОН. Там были задержаны 18 человек. У некоторых из них обнаружено травматическое оружие, кухонные ножи и отвертки. Информация о возрасте и национальной принадлежности задержанных не сообщалась. Областное ГУВД и милиция Солнечногорска и Зеленограда уверяют, что предприняты все необходимые меры безопасности и никаких беспорядков допущено не будет.
Новые массовые выступления националистов и, возможно, представителей национальных диаспор могут произойти в Москве в субботу. В качестве ожидаемых горячих точек на карте столицы в интернете упоминаются телецентр Останкино, метро «Профсоюзная», уже ставшие печально известными в этой связи Манежная площадь и площадь Киевского вокзала. Именно там, напомню, в прошлую субботу прошли массовые акции националистически настроенной молодежи, формальным поводом для которых стало убийство болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова в ночь на 6 декабря. По подозрению в этом преступлении были задержаны, затем отпущены и задержаны снова несколько уроженцев Дагестана и Кабардино-Балкарии. Насколько серьезна сложившаяся ситуация? Чего ждать дальше и что могут сделать власти и простые люди для предотвращения новых жертв? Я побеседовал о происходящем с директором Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук Леокадией Дробежевой.
Конечно, мы считаем это серьезным явлением, и поскольку такие столкновения стали не просто открытыми, но и массовыми, это представляет большую опасность для страны.
Есть ли во всем происходящем какой-либо искусственный элемент, кто-то или что-то, подогревающее националистические настроения?
Есть, естественно, группы политические, которые заинтересованы в том, чтобы показать, что в стране есть неблагополучие, и есть группы, которые хотели бы использовать столкновения для того, чтобы набрать политические очки.
Эти группы, они состоят из людей, которые каким-либо образом участвуют во властных структурах или нет?
У нас таких конкретных фактов, когда бы мы сказали о лицах, вот именно это лицо, нет. Но то, что ведут себя люди во властных структурах, в том числе депутаты, по-разному мы это видим. Ведь не было же открытых заявлений депутатов с протестами против таких действий. мы их пока не слышали. А если не слышали, значит, кто-то из них заинтересован в таких действиях.
Ну, а если брать власть исполнительную, то что можно сделать, чтобы остановить эскалацию столкновений на национальной почве? Вот в долгосрочной перспективе все более-менее понятно. Все эксперты в один голос говорят, что главное – это неотвратимость наказания, о каком преступлении, кто бы его ни совершил, ни шла речь. А что можно сделать уже сейчас, чтобы люди всех национальностей не боялись, условно говоря, выходить на улицы своих городов?
Есть соответствующий опыт. Делается в нескольких направлениях шаги. Но прежде всего нужно организовать диалог с людьми, которые представляют вот эти группы. Взаимодействие общественных объединений и групп протестующих. Это могут быть журналисты, которые могут вступить посредниками в диалоге. Это могут быть общественные лидеры. Это могут быть национальные общественные объединения. Это могут быть представители властных структур, которые облечены полномочиями. Например, мы пока не слышали, чтобы из Минрегионразвития представители, которые занимаются национальными взаимодействиями, где-то выступили по телевидению. Я знаю, что есть Дом национальности, где встречаются общины, представители общин. Там нужно тоже организовать такой диалог. Надо идти с открытым лицом для разговора. И вот эти люди, которые приходят на массовые митинги, они тоже ведь не такие, которые не хотят слышать. Они готовы будут услышать какие-то аргументы против того, чтобы действовать насильственным путем. Важно, чтобы был организован диалог. Когда люди говорят, они не стреляют.
О том, как предотвратить в России новые столкновения на национальной почве, говорила директор Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук Леокадия Дробежева. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
А теперь о довольно неприятных вещах, об опасности фашизма в России. Я беседую с политологом, научным руководителем факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марком Урновым.
Мне кажется, что политическая ситуация предельно напряжена. Очень долго, в течение многих лет, значительная часть элиты нашей занималась пестованием вот тех самых молодежных экстремистских организаций, которые сейчас вышли на улицу. Насколько они в настоящее время контролируемы, Бог его знает. Но судя по тому, как власть нервничает, по-видимому, в значительной степени контроль утрачен. Та толпа националистически-фашистская, которая бунтовала на площади Манежной, она на самом деле достаточно владеет технологиями флешмобов и собираться может предельно быстро в разных городах. Интернет тому помощь. Их огромное количество, значительная часть силовых структур им симпатизирует. Это признают сами силовые структуры. Я больше всего боюсь, что в ответ вот на этот вот разгул безумно злобного псевдорусского патриотизма начнут развиваться ответные волны. Ну, собственно, они уже и пошли, ответные волны национализма мусульманских меньшинств, и это просто будет, на самом деле, если эта волна не будет остановлена, это будет означать конец целостности страны. Это просто откровенно коричневая угроза. Под лозунгами, под которыми обычно всегда происходят коричневые бунты. Коррупция, засилье инородцев, государственная машина не работает, мы в кольце враждебного окружения, нас обманули, бей хача, жида и очкарика. Вот это все мы на сегодняшний день имеем, причем, в общем, молодежь этому симпатизирует. Путин не нашел времени для того, чтобы высказаться по поводу всей этой гнусности, но зато обвинил в этом либералов.
Это какой-то волнообразный процесс, и эти волны каждый раз нарастают, они становятся все более высокими?
Вот эти волны каждый раз нарастают. Я помню, как в 2004 году я провел исследование, большое исследование. Оно называлось «Синдром радикального авторитаризма в российском массовом сознании». Мы так специально формулировали вопрос, чтобы понять, на что способно общество. А там были тогда цифры пугающие, там где-то под 70% уже тогда говорило о том, что, ну, в общем-то, люди коренной национальности должны управлять страной, и о том, что там под 60% говорило о том, что тем, кто мешает президенту, их надо просто выкидывать из страны, о том, что нас должны бояться, иначе нас не будут уважать. Весь этот вот вот набор радикального авторитаризма или, говоря менее вежливым языком, просто коричневые одури, вот уже тогда был заложен. На сегодняшний день мы имеем вот полную реализацию того, что тогда было намечено как тенденция. Вот это некий факт. И усугубляется он тем, что, в общем, людям внушается, что все в порядке, у них растут запросы, у них растут претензии к власти, если все в порядке, то почему ничего нет? Агрессивность в обществе растет. В общем, вся ситуация противная.
Слово «стабильность» забыто уже?
Что... Да, о какой стабильности сейчас идет речь, когда пошли националистические выступления, когда каждый день разоблачение коррупции и бандитизма в силовых органах. Кстати сказать, я думаю, что это на самом деле все связано. Как только началось более-менее, чуть-чуть серьезная атака на коррупцию и организованную преступность, повторяю, чуть-чуть, потому что она еще пока затрагивает только мелкие региональные города, и до столиц не докатилась, до федерального уровня не докатилась, но я думаю, что коррупция почувствовала опасность. И вот эти вот все выступления националистические, я думаю, что вещи срежиссированные. Бороться с коррупцией в условиях, когда ситуация дестабилизирована, невозможно.
Марк, а может так получиться, что такой вот политической парадигмой новой начинающейся предвыборной кампании станет не лозунг стабильности, как это было во время прошлой кампании, а разговоры вокруг патриотизма?
А как же? Хотите прекратить борьбу с коррупцией, говорите о патриотизме. Это рецепт абсолютно отработанный. Какая там борьба с коррупцией? Какая там стабильность? Тихая стабильность. Нужна мобилизация, нужно сплочение вокруг власти. Значит, смотрите, что делается. Мы единственные, кто можем все это остановить. Стоп, стоп, стоп. До лучших времен откладываем. Слов приличных для описания всего происходящего нет. Безумие. Безумие, охватившее и страну, и элиту, и значительную часть массового сознания, если, повторяю, что если эта волна не схлынет, то кончится просто очень плохо. В лучшем случае может кончиться не очень кровавым распадом страны, а в худшем очень кровавым.
О политической ситуации в России и опасности фашизма я беседовал с политологом, научным руководителем факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марком Урновым. В России сохраняется высокая опасность националистических выступлений. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. В Киргизии завершается формирование органов власти. Сколь прочной окажется правящая партийная коалиция? Соединенные Штаты не отказываются от своей стратегии в Афганистане. Насколько успешными будут действия международной коалиции в этой азиатской стране? Художник Галина Быстрицкая представляет «Радио Свобода» свой новый фотографический им живописный проект. Зачем художнику нужны дальние заграничные путешествия? В Московском университете печати забастовка студентов и преподавателей. Какие причины вызвали это обстоятельство? Поговорим об этих темах после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Владимир Путин огласил приговор Михаилу Ходорковскому.
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович предлагает свободу, равенство, братство.
В блогах свободы.
Блогер Тамара Леленкова. Пишется ли российское образование в европейское?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
«Радио Свобода» новости.
Московская милиция продолжает работать в усиленном режиме, который был введен 12 декабря на следующий день после массовых беспорядков на Манежной площади. Милицейские наряды рассредоточены по всему городу. Вызывающих подозрения граждан останавливают для проверки документов, сообщил сегодня представитель столичного ГУВД Виктор Бирюков. Симоновский суд Москвы санкционировал арест Ильи Кубракова, одного из подозреваемых в организации беспорядков на Манежной площади 11 декабря. Ивановский врач Иван Хренов не явился сегодня по вызову в прокуратуру, заявив, что будет общаться с правоохранительными органами только в присутствии адвоката. Хренов также заявил, что подвергается моральному давлению. Премьер-министр России и управляющий делами президента не будут выступать свидетелями при рассмотрении иска предпринимателя Геннадия Тимченко к авторам доклада «Путин. Итоги 10 лет». Замоскворецкий суд Москвы отклонил сегодня ходатайство о вызове на процесс Владимира Путина и Владимира Кожина, на чем настаивали авторы доклада Борис Немцов и Владимир Милов. Россия выразила крайнюю озабоченность в связи с намеченными на завтра началом военных учений США и Южной Кореи у спорного участка морской границы между Южной Кореей и КНДР. По сообщению российского МИД, Москва призвала Вашингтон и Сеул воздержаться от намеченных артиллерийских стрел. В Брюсселе сегодня завершился двухдневный саммит Европейского Союза. Основной темой сегодняшнего обсуждения была внешняя политика. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявляет, что столкнулся с агрессивными действиями США в связи с публикацией WikiLeaks тысяч американских секретных документов. В Ираке Ашура – одно из важнейших религиозных событий для шиитов. В этом году проходит без серьезных инцидентов. Парламент Киргизии сегодня вечером утвердил состав нового правительства.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 17 декабря. В парламенте Киргизии создано коалиционное большинство, и сегодня большинством голосов избран спикер парламента Ахматбек Келдибеков из партии «Атажут». Вскоре, по всей вероятности, будет сформировано и правительство страны. Политологи говорят о том, что политический кризис в Киргизии мало-помалу может быть урегулирован, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Татьяна Ольховская.
Экс-главу налоговой службы Ахматбека Келдибекова на должность спикера выдвинула коалиция большинства в составе трех фракций – Социал-демократическая партия Киргизии, Атажурт и партия Республика. Претензии по процедуре голосования высказал лишь один депутат парламента от фракции Атамекен Умурбек Абдрахманов. По его словам, тайное голосование по кандидатуре спикера больше напоминало тотальный контроль, когда депутаты при избрании лидера заглядывали в бюллетени. Свои комментарии по этому поводу высказала представитель партии «Республика» Досалы Исиналиев, фракция которой формировала коалицию парламентского большинства.
Выборы показали единство подходов и взглядов коалиции, и в рамках закона обсуждаются все вопросы. И самое главное, вот в парламенте сегодня было видно, как все фракции, в том числе не вошедшие коалиции, этично и в рамках закона все вопросы обсуждали.
Депутаты парламента Киргизии также приступили к созданию единого комитета для рассмотрения структуры, программы и состава правительства. На пост премьер-министра страны выдвинут лидер социал-демократов Алмазбек Атамбаев. На должность первого вице-премьер-министра – лидер партии «Республика» Амурбек Бабанов. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
О формировании органов государственной власти Киргизии и о политической перспективе этой республики я беседую с бишкекским комментатором, обозревателем Радио Свобода Надыром Мумуновым.
Насчет прочности его коалиции. Туда вошли три фракции, при этом одна, вот эта фракция Атажурт, лидер которой стал спикером, выступает против парламентской формы управления в Кыргызстане, тогда как фракция социал-демократов, лидер которой претендует на пост премьер-министра Алмазбек Атамбаев, он выступает за парламентское правление. То есть здесь, вот видите, мировоззренческие противоречия, да? Поэтому наблюдатели и эксперты считают, что эта коалиция, она недолговечна, она может также расколоться.
Когда будет окончательно сформирован кабинет министров и когда уже будет полностью дееспособны органы власти в Киргизии?
Вот как только утвердят кандидатуру Атамбаева на пост премьер-министра, он внесет как бы свой пакет предложений по структуре правительства, по персональному составу правительства до Нового года, по всем расчетам, кабинет должен быть сформирован.
Как изменится политическая роль, которую играет сейчас временный президент республики Роза Атамбаева?
В случае, если утвердят кандидатуру лидера фракции СДПК, позиции президента упрачиваются, поскольку Роза Атамбаева, она была лидером фракции СДПК, оппозиционной фракции в предыдущем парламенте. Если же не удастся утвердить Алмаза Атамбаева лидера фракции, то позиции президента серьезно ущемляются, ослабевают.
Каковы сейчас позиции Феликса Кулова и его партии? Он будет в оппозиции?
Феликс Кулов заявил, что он войдет в коалицию только на условиях, если ему дадут пост премьер-министра. В любом другом случае он будет в оппозиции. Это политик, который стоял, сформировался, с которым считается. Многие называют его, скажем так, сторонником более тесных связей с Россией. Он также выступает за постепенный возврат президентской формы правления.
Можно ли сейчас уже говорить о том, что вот эти тревожные события минувшей весны и вообще клан Бакиевых уже в прошлом?
С вашего позволения, просто процитирую одного нам с вами знакомого политолога Алексея Малышенко. А вот он недавно был в Бишкеке, сказал, что есть у экспертов, экспертного сообщества такое ощущение, что все худшее позади, Кыргызстан, вот кризис миновал. Ну, я уже буквально цитирую его слова о том, что Кыргызский пояс медленно начал катиться к станции спокойствия. Я полностью бы согласился с ним. Ну, здравомыслящих политиков, я думаю, хватит ума понимать, что третья революция Кыргызстан просто не перенесет. На кону сама целостность государства. Это осознает, по-моему, большинство политиков.
Как представлены в новом правительстве и в новом парламенте интересы Юга Республики, вот этих самых беспокойных областей?
Партия или фракция Таджурт, лидер которой стал спикером. Многие называют партией Юга, потому что действительно основатели этой партии, они все из ближайшего окружения прежнего президента, во-первых, во-вторых, это выходцы с Юга. Кроме того, в партии и во фракциях столько перемешалось, нельзя так проводить линию как-то по оригинальному признаку, да? Опасность раскола по такому признаку формально не существует, хотя фактически на эти разногласия, видимо, не скоро отпадут.
Новая конфигурация киргизской власти как относится к внешнеполитическим приоритетам республики? Понятно, что выбор небольшой, но можно ли сказать, что к концу года в Киргизии будет сформировано, ну, скажем так, промосковское правительство? Это будет верно или нет?
Алмаз Атамбаев, лидер фракции социал-демократов, никогда не скрывал своих личных связей с Владимиром Путиным, премьер-министром России. Это его называют очень не кремлевским проектом, но человеком близким к Кремлю. Он в качестве стратегического союзника партнера Кыргызстана называет Российскую Федерацию. Среди 5 партий, которые прошли барьер и прошли в парламент, только партия Атамекен Омурбека Тагабаева в общественном сознании воспринималась как прозападная партия. Все остальные, включая Колова, Республики, там, других вот этих партий, они воспринимаются как партии, которые благосклонно относятся к России, к Москве. Почти все лидеры вот этих партий, и Омурбек Бабанов, и Алмаз Атамбаев, это выпускники московских вузов, причем элитных вузов. Это их история, это их прошлое. Понимаете, здесь приплелось личная, глобальная политика.
Говорил бишкекский политолог и журналист Надыр Мумунов.
Европейский Союз создает защиту от новых долговых кризисов, подобных недавнему в Греции. Убытки по долгам проблемных стран придется нести и частным инвесторам. Но каким образом? Об этом в программе «Экономическая среда» в эфире сегодня в 22.30 по московскому времени с повторами в 1:30 в субботу и в 15.30 в понедельник.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 17 декабря. Президент США Барак Обама подтвердил, что вывод войск НАТО из Афганистана начнется в июле 2011 года, как и предполагалось ранее. Обама подчеркнул, что Североатлантический альянс и его союзники продолжат борьбу против Аль-Каиды и талибов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Ощутимые тактические успехи и неопределенное будущее. Так, в общем, можно подытожить выводы экспертов Белого дома и Пентагона, оценивших первые результаты. Результаты осуществления новой стратегии в Афганистане. Стратегии, обнародованной президентом Обамой год назад. Она заключается в создании решающего перевеса в живой силе, очистке от талибов отдаленных районов и сохранении контроля над этими территориями, с тем, чтобы дать возможность правительству Афганистана наладить там нормальную жизнь для людей. Выступая перед журналистами, президент Обама сказал: «Мы перешли в наступление, атакуя талибов и террористов, выдавливая их из опорных пунктов». По его словам, операция развивается по плану, серьезные потери понесло руководство Аль-Каиды. «Это чрезвычайно трудная операция», — признал Барак Обама. «Но я могу отчитаться перед американцами, что благодаря исключительным усилиям наших войск и гражданских служащих мы движемся к достижению поставленных целей». Одна из ближайших целей, по словам президента, — начать передачу афганскому правительству ответственности за обеспечение безопасности в некоторых районах страны. «Мы приближаемся к новой фазе кампании», — сказал президент Обама, во время которой афганцы возьмут на себя обеспечение безопасности. Этот этап начнется будущим летом и завершится в 2014 году. Добавляя штрихи к общей картине, описанной президентом, госсекретарь Клинтон и министр обороны Гейтс признали, что успехи, достигнутые в последний год, можно назвать пока хрупкими. Конечные результаты будут зависеть от способности афганских властей, армии, сил безопасности взять в свои руки контроль в стране и от кооперации со стороны Пакистана, которая, как выясняется, не столь значительна. Пакистанцы могут и должны сделать больше для того, чтобы прервать поток инсургентов через пакистано-афганскую границу, заявил министр обороны Роберт Гейтс. Как оценивают предварительные итоги новой афганской стратегии Белого дома американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Лизы Кёртис из Вашингтонского фонда наследия.
Опубликованный обзор довольно ясно отражает изменения, произошедшие в 2010 году в Афганистане. Отдадим должное операциям спецназа, нанесшего существенный удар по командованию среднего звена талибов. Размещение на юге страны дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих позволило силам США и коалиции начать выкорчевывать талибских повстанцев из их традиционных опорных пунктов. Более скромен оказался прогресс в подготовке афганских правительственных сил к обеспечению безопасности в стране. Успех заметен и в нейтрализации руководства Аль-Каиды на пакистанских племенных территориях, благодаря применению беспилотных самолетов. Вместе с тем, афганские гражданские лидеры все еще не способны удерживать под контролем освобожденные от талибов территории. Это должно стать ключевым критерием успеха в предстоящие полгода. Что будет самым главным в афганской кампании в ближайшие месяцы? У нас много внимания уделяется антиповстанческой стратегии. У генерала Петреуса есть ясное представление о том, как ее реализовать. Чего не хватает, это стратегии политического государственного строительства. Думаю, что США должны играть более активную роль в решении проблемы национального примирения в Афганистане. Мы просто не можем позволить президенту Карзаю заниматься этим на его собственный страх и риск. Здесь видна разница между США и Пакистаном. Исламабад хочет, чтобы в правительстве Афганистана было место для высокопоставленных лидеров талибов, особенно связанных с группировкой Хаккани, в то время как Вашингтон продолжает считать этих людей связанными с Аль-Каидой. Остается надеяться, что в ближайшие 6 месяцев администрация Обамы серьезно сосредоточится на достижении большей согласованности целей США и Пакистана в Афганистане. Другой важный момент – это проблема наших отношений с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Он в последнее время выступает с крайне противоречивыми заявлениями, пытаясь возлагать все больше ответственности на силы США и коалиции в деле борьбы с боевиками-талибами. Может ли иракский сценарий стать образцом в Афганистане? В Ираке мы держали больше войск, чем в Афганистане. Ирак также обладал более серьезным экономическим и политическим фундаментом. Здесь стратегии больше отличий, чем сходства. Важная особенность – это роль Пакистана. В Ираке у нас не было проблемы партнера, одновременно укрывающего на своей территории неприятеля. В Афганистане приходится учитывать проблемы целого субконтинента, такие как соперничество Пакистана с Индией, которая определяет политику Пакистана в отношении талибов. И в ближайшие месяцы задача будет состоять не столько в проведении успешных военных операций, сколько в эффективном осуществлении региональной дипломатии, сказала сотрудник Вашингтонского фонда наследия Лиза Кёртис.
Над темой работали корреспонденты Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин и Алан Давыдов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с проблемой средств массовой информации. Бессрочная забастовка проходит в Московском государственном университете печати. Более 300 студентов и преподавателей протестуют против повышения платы за обучение, сокращения бюджетных мест и увольнения 2 педагогов. Руководство университета отрицает факт забастовки, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Конфликт в Московском государственном университете печати продолжается уже 1.5 года. Администрация вуза, по заявлениям бастующих, пытается часть преподавателей уволить, а другим снизить зарплату, студентам повысить стоимость обучения. Учащиеся уже проводили несколько акций протеста, а прошлой осенью провели однодневную забастовку. По словам координатора Всероссийского студенческого союза Артема Хромова, руководство университета печати грозит отчислением студентам, принимающим участие в акциях протеста.
Действительно, преподаватели и студенты в достаточно большом количестве, порядка 350 человек, не участвуют в учебном процессе. Некоторые приходят и мирно сидят на занятиях, но не обучаются, не преподают, а некоторые просто-напросто не посещают вуз. Дело в том, что сейчас в последнее время начинается оказываться серьезное давление. Администрация вуза ходит и требует подписать или акт об участии в забастовке, или не участие в забастовке. Людей фотографируют. В социальных сетях сейчас распространяется активная информация о том, что если будете участвовать, то возможно отчисление.
Все заявления о забастовке в Московском государственном университете печати в руководстве вуза опровергают. Проректор университета по учебной работе Татьяна Маркелова говорит, что учебный процесс проходит в обычном режиме.
Университет печати, у которого есть 6 факультетов, который обучает студентов по 26 направлениям и специальностям. В аспирантуре здесь учатся более 200 студентов, есть студенты-иностранцы. И сейчас, в настоящий момент, на 3 его площадках, на улице Садово-Спасской, на Прянишникова 2А, это наш центральный главный корпус, на улице Михалковской 7, идут занятия, средства массовой информации, поступает от кого-то ложная информация. Вот это очень печально.
По данным активистов профсоюза студентов и сотрудников вуза, полностью остановлена работа на факультете графических искусств, который располагается на 5-м этаже здания на Михалковской улице. Именно конфликт одной из кафедр факультета с руководством университета печати послужил поводом для начала акции, рассказал координатор Всероссийского студенческого союза Артем Хромов.
Последней каплей послужило то, что повысили стоимость обучения на 10%, хотя обещали не производить этого. Также не исключено, что будет увеличено количество платных мест. Кроме того, уволили 2 заслуженных, можно сказать, учителей, которых студенты обожают. Один раз мы уже отстояли их в суде. Это вторая попытка. Они таким образом пытаются вести счеты с неугодными. В этой связи другие преподаватели, порядка 30 человек, они поддерживают своих коллег, ну и готовы добиться до последнего. Они понимают, что если коснется их, завтра их уволят. А студенты понимают, что если расправятся с преподавателями, то их могут отчислить.
В Миноборнауке, сославшись на занятость чиновников в связи с заключительным мероприятием года учителя, от комментариев отказались. В четверг глава ведомства Андрей Фурсенко заявил агентству Интерфакс, что начата проверка Московского государственного университета печати. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Галина Быстрицкая, модный московский художник и фотограф-путешественник, участник многих выставок и лауреат нескольких профессиональных премий. Полотна Быстрицкой выставлены в музеях и галереях разных городов, хранятся в частных российских и зарубежных коллекциях. Она автор проекта «Ортография», книги, где собраны картины, написанные в 15 странах, а также эссе самой художницы и литераторов, пишущих о путешествиях. В новое собрание работ Быстрицкой войдут картины и фотографии о цветной и черно-белой российской заграничной жизни. Только что Галина вернулась из поездки в Аргентину, откуда привезла разные яркие политические и творческие наблюдения. О том, зачем творческому человеку необходимо ездить в разные страны, с художником Быстрицкой беседовала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Галя, вы-то вернулись из Аргентины. Первые впечатления художника – цветовые, звуковые, вкусовые.
Радость от общения с людьми. Это невероятный цвет, это фантастическое разнообразие, это удивительная архитектура и смесь архитектур, различных стилей архитектурных. Это абсолютная революция в сознании, поскольку я познакомилась с современной группой художников, которые занимаются политическим граффити в Буэнос-Айресе, это группа BCAC, с которыми я ночью даже держала трафареты, когда они рисовали на стенах, и нас ловила полиция. И это такого сорта граффити, такого высокого уровня и такого глубокого эстетического чувствования ума, что я поняла, что это абсолютно новый сорт искусства, к которому надо относиться очень серьезно, и то, что видим мы здесь, и то, что это делается там, невозможно сравнить.
Против чего протестовали эти люди?
Против дискриминации прав и политического насилия, коррупции. Очень похожая ситуация, как у нас в стране, очень. Но только народ с ней весело борется и качественно, я считаю, здорово.
Люди легко идут на контакт?
Люди прекрасно идут на контакт. Люди веселые, свободные, раскрепощенные, остроумные. Очень часто видишь людей, поющих на улице, красиво поющих, идущих и поющих от того, что они радуются жизни. Хотя жизнь крайне тяжела, и ситуация в городе, например, опасна. В любом городе бандитизм – достаточно перманентное явление. И грабежи прямо на улице. Много полиции поэтому. В любом городе, даже в маленьком провинциальном. Мы попали в расцвет весны, когда деревья покрылись листьями, когда деревья покрылись цветами, куча птиц, а их немеренное количество разнообразных и ранее мною невиданных вили гнезда, ездили по горам, напоминающим швейцарские Альпы, только на свежераспущенных распустившихся березах сидели красные и зеленые попугаи. Было ощущение, что ты где-то слегка подустал накануне.
Галя, я знаю, что сейчас вы занимаетесь обработкой 1500 фотографий.
2,5.
Каков будет результат этого проекта?
Создался некий материал, из которого я бы даже хотела сделать и книгу, а может быть и книгу, и выставку. Всю дорогу я делала заметки и рисовала, и делала наброски, но сейчас я не могу остановиться, я делаю рисунки, я хочу сделать серию литографий и пастелей, возможно, оснастить текст, который пишется сейчас подробно. Не хочется упустить ни одной увиденной детали, мне кажется, что они все очень ценные и интересны для всех.
Что за страсть заставляет художника отправляться в путешествие?
У меня есть жизнь как путешествие и ожидание путешествия, которое я считаю не жизнью. То есть это промежутки между путешествиями, которые следующий план и подготовка или осознание предыдущего материала. Кажется, вот очень знаковая вещь произошла со мной в этот раз, когда я только летела в Буэнос-Айрес. Мы летели через Рим. Из Рима в Буэнос-Айрес лететь 14 часов. Мы садимся в огромный аэробус, и перед нами сидела пожилая пара испанцев, где-то им было лет за 60, была глубокая ночь, и я просыпаюсь от дикого женского крика. И первое ощущение, что мы падаем. Затем я понимаю, что женщина передо мной стоит, трясет своего мужа, он умер. И она по-испански кричит: «Или морт! Или морт!» Рыдает, хлопает его по щекам. Шок невероятный. Все вскочили, бегут стюарды. В это время эта женщина кричит: «Докторы! Докторы!» И с трех сторон бегут доктора. И они стали работать над этим человеком. И в какой-то момент он заговорил. Все молились, все стояли, у всех были волосы дыбом. И он задвигался и заговорил. И у всех во всем самолете любовь к этому человеку. Я с наслаждением слушала, как он ест, как он говорит. Жена все оставшиеся 7 часов держала его за руку, говорила и смеялась непрерывно. Она его потеряла, и она его обрела. Я когда думала о том, что произошло, я поняла, что это очень большой знак, когда ты действительно, ну вот, бросаешь себя полностью в новую ситуацию, ты зачеркиваешь все, что ты оставил, ты абсолютно перерождаешься. Потому что, общаясь с новыми людьми, в новой ситуации, ты пытаешься проверить еще раз, каким ты можешь быть, или какой ты новый в глазах этих людей. То есть, в принципе, ты живешь новую жизнь, и каждое путешествие – это абсолютно новая, отдельно взятая жизнь.
Я хотела бы вернуться, собственно говоря, вот к одному из результатов вот этого перерождения, о котором вы говорите. Я имею в виду сейчас, конечно же, альбом «Ортография», который включает несколько путешествий, несколько разделов, несколько стран. Это и Англия, Франция, Испания, и Индонезия с ее островами, Мальдивы, Таиланд, Палау. Мне кажется, для вас очень важна тема моря, тема воды. Особое место в этом альбоме занимает Венеция. Вы постоянно туда едете, практически каждый сезон. Это заканчивается новыми картинами, новой графикой.
Венеция, она мне снилась сначала. Потом, когда я туда приехала, я поняла, что я знаю этот город. У меня с этим городом свой диалог. И я не одинока в этом высказывании. Я думаю, что, в общем, это звучит даже банально. Но каждый раз в этом городе для меня происходит новое открытие. Мне тяжело там работать. А потом начинаются подарки. В этом сентябре, когда я там работала, напряженно работала, я взяла с собой резки на камне Венеции. И в какой-то момент, когда до меня дошел его текст, я не могла, уставшая ужасно, усидеть дома. Я, схватив фотоаппарат, выбежала на улице и увидела Венецию абсолютно новым городом. Благодаря фотоаппарату с отличным объективом Телевик я могу теперь фотографировать довольно высокие детали того или иного дома, и приближая, разглядывать их, такие как медальоны, гербовые или какие-то там еще надписи, игра с буквами, цифрами, которые ты не читаешь, если не понимаешь, а потом ты начинаешь видеть ее даже в камнях, которые просто выщерблены, и тебя уже ведет целая система знаков и указателей. Такой материал, который тоже как подарок. Ты получил новый ларец с драгоценностями, в котором можно копаться до бесконечности, наслаждаясь ими.
2 года назад была Куба. Почему, зачем, что вы там увидели?
хотелось увидеть ту Кубу, которая всегда была, чтобы она не изменилась вдруг, потому что вдруг все заговорили, что все изменится, сейчас умрет Фидель Кастро, и получилась машина времени с отправкой в 70-е годы, с невероятно наплывшими вдруг детскими воспоминаниями о нашей убогости и нищете, о попрании всех свобод и желание вмешаться в эту жизнь, в эту реалию и что-то изменить. Я поняла, что общество тоже достаточно консолидировано, что есть люди, которые плюют на режим, есть люди, которые боятся, а есть люди, которые плюют и делают нарочно, так, чтобы доказать, что они не боятся нифига. Но вот это очень приятно. Кубинский художественный результат, текст еще в пути, вдруг захотелось сделать такое сравнение нашего экспириенса, который мы, так сказать, быстро забываем. Хотелось бы все-таки, чтобы это было зафиксировано, и того, что было увидено там.
Может сложиться такое впечатление, что вы убегаете из России для того, чтобы не рисовать то, что вы видите здесь. У вас был отдельный проект под названием «Бабушка Россия» с портретами простых женщин в Переславле-Залесском. Да. Что и как сейчас рисуется в России? Россия – страна для художника вдохновляющая?
Мне кажется, что любая страна для художника благодатная, если художнику это интересно. Россия, безусловно, отдельное место с грандиозной информацией в ней заложенной. Другое дело, как эту информацию здесь, когда ты ее получаешь, реализовать. Нужна ли она кому-нибудь? Интересует ли она кого-либо? Мне хотелось сыграть какую-то роль, заступиться, что ли, за этих несчастных. Они вызывали во мне очень большое сочувствие. Мне хотелось поддержать этих бабушек и дедушек, которые так обездолены режимом, абсолютно не защищены, которые, если у них случается сердечный приступ зимой в деревне, умирают от сердечной недостаточности, от которой сейчас никто не должен умирать, только потому, что туда не проезжает скорая помощь. Я как художник поняла, что я могу бороться только своими рисунками, которые должны быть жесткими, сильными, высказывать мою позицию. Я сделала выставку одну, я сделала выставку другую, я подключила к этому проекту моего друга-фотографа Константина Лейфера, и я поняла, что этот вопрос, безусловно, тревожит, и он интересен публике. Но, с другой стороны, публика хочет жить тихо и комфортно, а это очень некомфортный, очень стыдный вопрос, вот эта возня с тухлыми стариками. Кто-то говорит, что они сами виноваты, кто-то говорит, что они не хотят перемен, кто-то сочувствует, но делает вид, что он страшно занят. В общем, в результате эта тема, которая, мне казалось, безусловно, должна была очень сильно напрячь всех, ее постарались затолкнуть с глаз долой и сердце вон. И сейчас я хочу перевести эту стрелку во Францию. Там народ, конечно, более социально активен, он, безусловно, свободен в своих мнениях. Этот вопрос интересует всех, кроме почему-то наших соотечественников, которые в первую очередь могут его решить. Мне кажется, что это на всех уровнях, везде все этим пронизано.
С художником Галиной Быстрицкой беседовал обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова. Вот так обстояли дела в пятницу, 17 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ру открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Смотрите фотоработы и картины художника Галины Быстрицкой. Всего доброго, спокойных выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И нельзя общей краской мазать ни кавказцев, ни людей других
национальностей. Медицинским сестрам было приказано сказать, что их зарплата составляет...
Он дружил с Березовским в 90-е годы. Это Березовский его вышел.
Шведская сторона продолжает свою вендетту против Джулиана.
Он занимает один из высших постов в государстве. Он оказал давление...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».